Если заместитель захочет, он легко набросит моему другу ряд проблем. В прошлый раз мне удалось защитить Макса, но вряд ли я смогу прикрыть его еще раз. Но выхода нет. Успокойся, Макс, выкрутимся. Возможно, все пройдет не так уж и плохо, заключил я. Риск, конечно, есть, но вызов уже сделан. Отказаться мы от него не сможем, сам понимаешь. Ты ведь водитель. Тебе незачем проходить в дом. Будешь сидеть снаружи в машине. А я совсем разберусь. Спасибо тебе, конечно, но... Ты уверен? Напрягся Макс. Я слышал, что у него там своих работников полно. Вроде даже охрана есть. Вдруг меня кто-нибудь из них узнает. Тьфу, блин. Наворовал, зараза, похлеще нашего мэра. Уж про преступление точно не нам с тобой говорить, усмехнулся я. Сомневаюсь, что кто-то будет бегать вокруг машины и глазеть на водителя скорой. У тебя просто паранойя взыграла. Ты сильно преувеличиваешь проблему. Ладно, черт с ним. Махнул рукой Макс, завел машину, и мы погнали к дому Кузнецова. Слушай, Лех. А у тебя-то проблем из-за этого выезда не будет. Все-таки ты же не фельдшер. Я врач. Этого достаточно. Экстренную помощь оказывать могу. На психиатра и психотерапевта учатся уже после 6 лет медицинского университета. Так что я еще и терапевтом могу работать, к слову. 6 лет? И еще. Сколько? Оторопел Макс. И еще 4 года. Ты в тюрьме, что ли? Заочно эти курсы проходил? Макс аж от дороги отвлекся. Может, и мне стоит? Нет, очно. Еще до тюрьмы. Лучше не думай об этом. Смотри за дорогой, перевел тему я. Макс, конечно, парень глуповатый, но если сложит в уме мой срок и 10 лет в медицинском, быстро поймет, что легенда моя не вяжется. Он не знает, за что сидел мой предшественник. Думает, что я в этом мире изначально был врачом. Так что лучше не усложнять и не рушить его картину мира. Через пару минут мы въехали в элитный квартал города. Если остальные улицы Тиховолжска могли похвастаться разве что разбитым асфальтом, то здесь все было сделано по-людски. Фонари целы, никакого мусора, дорога ровная. Для себя делали, ничего не скажешь. Я даже слышал, что местный мэр умудрился проложить 20-километровую асфальтную дорогу до своей дачи. Как говорится, шикарно жить не запретишь. Наша машина остановилась перед воротами роскошного особняка. Даже снаружи дом выглядел как дворец. Заместитель мэра явно не привык себе в чем-то отказывать. Приехали, Макс заглушил мотор. «Если что, зови. Правда, надеюсь, я тебе не понадоблюсь. Не должен». Фельдшер скинул описание вызова. «Неукротимая рвота и боли в животе. Возможно, на деле там обычное отравление, которое и без госпитализации можно вылечить. Но если Кузнецова придется везти в машину, могут возникнуть проблемы. Мужик он настырный. Знаю я таких людей. Уверен, он будет добиваться увольнения Макса, даже в том случае, если ему самому будет грозить смертельная опасность. Я схватил оранжевую укладку со скоропомощными лекарствами и переносной эго-аппарат. Так, на всякий случай». Проверить сердечный ритм никогда не повредит. Макс оказался прав. У Кузнецовой в самом деле была охрана. Но конкретно у меня проблем с ними не возникло. Увидев человека в белом халате, они тут же открыли ворота. Я почти бегом пронесся по газону напрямик к главному входу в дом. Рассматривать богатое убранство заместителя не было времени. Не разуваясь, я промчался в гостиную. В данном случае тратить время на бахилы не имеет смысла. Хотя из-за этого часто бывают скандалы. Пациенты обычно ворчат, если участковый терапевт, не разуваясь, расхаживает по их дому или квартире. Но одно дело плановая служба. Там врач может потратить время на бахилы. Здесь же ситуация иная. Все нужно делать быстро. В гостиной лежал сам Игорь Владимирович. Рядом с ним суетилась женщина. Видимо, его супруга. Сам пациент был неестественно бледен. Похоже, выворачивает его знатно. Самое время вспомнить курс медицины, не связанный с психиатрией. Чувствую, старые знания мне сегодня понадобятся. Доктор, мы уже заждались. Ему становится хуже, запричитала женщина. Сразу скажу, он креветок наелся. Я ведь его предупреждала, доктор, честно. Они мне с самого начала показались несвежими. Марина, хватит, уйди из глаз моих. Сквозь боль рявкнул Кузнецов. А после этого вскрикнул, согнулся пополам, а затем уже увидел меня. Астахов, а вы? Вы что здесь забыли? Где нормальная бригада? Это что? Ай-яй-яй. Он поморщился от очередного приступа. Это розыгрыш, что ли? Меня не в психушку надо, а в обычную больницу. Все остальные бригады заняты, Игорь Владимирович. В психушку вас никто не повезет. Мне очень захотелось добавить, по крайней мере, пока что, но пришлось сдержаться. Я поставил укладку на кофейных столик и приступил к осмотру пациента. Сегодня вами буду заниматься я. Не спорьте. Лучше расскажите кратко и по существу. Когда и при каких обстоятельствах начались симптомы? Спросил я. 3 часа назад. Терпел, думал, вырвет и станет полегче. Не думал я, что скорую придется вызывать. Игорь Владимирович, кратко, тверже повторил я. Сначала просто мутило. Кузнецов утер каплю пота трясущейся рукой. Затем наизнанку начало выворачивать. А после боль. Доктор Астахов. Такую боль я еще никогда не испытывал. Клянусь вам. Внимание. Попытка инициации физиологического сканирования. Ошибка. Система оптимизирована для анализа психоэмоционального фона. Запуск резервного алгоритма для сканирования организма. Примерное время ожидания. 10 минут. Проклятие, я и без этих сообщений прекрасно понимаю, что моя система не заточена под осмотр тела. Ее задача — смотреть в душу. А ждать 10 минут — непозволительная роскошь. Придется пока что действовать по старинке. От рвоты есть облегчение. Я расстегнул рубашку пациента, а затем приложил руку к его животу. Нет, это меня и удивило. После рвоты стало только хуже. Кузнецов вздрогнул, будто ему даже описывать свои симптомы было дискомфортно. «Все, хватит болтать. Вкалите мне уже что-нибудь. Я передумал, не хочу никуда ехать. Доставайте самое дорогое, что у вас есть, Астахов. Надо будет, заплачу. Игорь Владимирович, цена здесь вообще никакой роли не играет», — пальпируя его живот, ответил я. Брюшная стенка была напряжена, особенно в верхней части. Но перитонит пока что можно исключить. В этом я уверен на 100%. При этом острейшем заболевании живот твердый, как доска. Этот симптом медики так и называют – доскообразный живот. «Марина, не знаю, как вас по отчеству», – обратился к Кузнецовой я. «Что еще он, кроме креветок, ел?» «И да, алкоголя случайно не было сегодня?» «Я уже понял, что раскалывать заместителя бесполезно. Проще подойти к проблеме через его супругу». «Да немного совсем», – она махнула рукой. «Коньяк пил утром, чтобы здоровье поправить. Вчера у прокурора был юбилей, так что...» «Марина, помолчи, кому говорят», — рявкнул Кузнецов. «Поправить здоровье коньяком — это, конечно, сильно. Можно подумать, будто алкоголь хоть раз в жизни кого-нибудь спасал. Единственный пример, когда этиловый спирт и в самом деле принимается как лекарство, — это отравление метиловым спиртом. Вот там это лекарство даже в вену вводят. Вроде ситуация понятная. Несвежие креветки, похмельный синдром после вчерашнего застолья, так еще и новая порция алкоголя. Все можно списать на обычное отравление. Но интуиция подсказывает мне, что здесь что-то не так. Как ни крути, а обычное отравление не дает такую опоясывающую боль. Синхронизация данных. 40. Выявлена аномальная пульсация в эгастрии. А вот это уже плохо. Так, слушайте меня внимательно, я поднялся. На обычное отравление это похоже только наполовину. Мне не нравится ваше поджелудочное. Нужно госпитализироваться. Да какая еще поджелудочная? Возмутился Кузнецов. Я знаю, как все это делается. Получше? Ай, уж получше психиатра. Давайте-ка вы мне лучше желудок промоете просто и все. Не хочу я ехать в вашу больницу. Тем более с вашими сумасшедшими водителями. Проклятье. Вот так дилемма. Если я сейчас перестрахуюсь и погружу его в машину, а после выяснится, что у него и в самом деле обычный гастрит или обострение хронического панкреатита, будут проблемы. Кузнецов и больницу разнесет, и про Макса обязательно припомнит. Синхронизация 65. Внимание. Состояние поджелудочной железы под угрозой. Вероятность постановки правильного диагноза затруднена из-за ограничений системы. Все. Ждать больше нельзя. Да от него могут быть проблемы. Но как врач, оставить его здесь я не могу. Тем более, если брошу его дома, а затем с ним что-то случится, проблем станет еще больше. «Марина, зовите охрану, пусть помогут нам с носилками». «Я его госпитализирую», — заявил я. «Как? Зачем?» «Не поняла она. Он же четко сказал вам, что не поедет. В таком случае пишите отказ от госпитализации», — отрезал я. «Но учтите, если вдруг выяснится, что у него и в самом деле угрожающее жизни состояние, виноваты в этом уже будете вы, а не служба скорой». Кузнецов что-то прокряхтел, но его супругу я все же смог уболтать. Она тут же подорвалась с места и понеслась к охранникам. Вскоре под моим руководством заместителя мэра переместили к машине скорой. «Астахов, вас уволят. Я об этом. Ай, позабочусь», — хрипел Кузнецов. Макс, увидев нас, тут же выскочил из машины и засуетился у задних дверей газели. Когда носилки вместе с пациентом поместили внутрь, Кузнецов на мгновение пришел в себя и заметил Макса. Его лицо сразу же исказилось, но на этот раз не от боли, а от ярости. «Это же он! Он!» — восклицал Игорь Владимирович. — Я же вас просил, предупреждал. Зачем он сюда приехал, а? Мне уже начало казаться, что этими воплями он сейчас себя еще и до инфаркта доведет. — Не кричите, Игорь Владимирович, — прошептал я. Успокоить с помощью системы я его не мог. Я и без того перенапряг ее при общении с тем художником. Так теперь еще плюсом ко всему нейроинтерфейс занят анализом его организма. Решу все словами. — Не смотрите на водителя, смотрите на меня, — проговорил я. — Мы вам не враги. Вы просто переволновались из-за боли в животе. Поэтому так себя ведете. Скоро вам станет лучше. Мой голос подействовал на заместителя как гипноз. Он продолжал что-то ворчать, но все же успокоился. Хотя это не такой уж и хороший признак. Вполне может быть, что у него просто кончилась энергия. Организм уже на пределе. Машина тронулась. Я сидел с пациентом сзади. Через минуту Макс заглянул к нам через окошко между кабиной водителя и задним отсеком для больных. «Док, он уснул, что ли?» — шикнул он. «Тише», — попросил я. «Ускоряйся. Езжай скорее в больницу». «Нет, ты видел, как он на меня посмотрел? Мне же теперь точно конец, да? Тебе придет конец, если мы его живым не довезем до приемника. Гони, Макс, быстрее!» В приемном отделении началось самое интересное. Хирурги, которые и так были завалены работой, поспешили разбираться с Кузнецовым. Кого-то из своих пациентов даже перебросили на терапевтов. Все прекрасно понимали, что этому больному нужно помочь в первую очередь. Правда, к сожалению, мотивированы они были не клинической картиной, а статусом пациента в городе. «Я такое не понимаю, но не мне их судить. В шестую смотровую его визите», — скомандовал дежурный хирург. «Скорее! Кровь на анализ! УЗИ-аппарат готовьте! В экстренном порядке!» Макс остался стоять снаружи. Работы у него сегодня больше не было, как и у меня. Однако я свои дела еще не закончил. Нужно выяснить, чем завершится этот вызов. Возможно, я могу еще чем-то помочь. Синхронизация — 100. Анализ завершен. Диагноз — острый деструктивный панкреатит. Панкреонекроз в стадии геморрагического пропитывания. Прогноз – летальный исход через 90-120 минут без радикального вмешательства. Я тут же затормозил, а затем остановил дежурного хирурга. Быстро прочел его имя на бейджи и заявил: «Виктор Семенович, стойте! Нельзя терять время. У него панкреонекроз, геморрагический». Дежурный взглянул на меня, как на сумасшедшего. И, кажется, он мне не поверил. «Слушайте, Астахов, дальше мы сами как-нибудь справимся. Вы и так уже достаточно сделали. Сейчас проверим все на УЗИ, а потом поздно проверять», — настоял я. «Догоните санитаров, взгляните на его живот. Там были пятна. Своими глазами видел. Думаю, вы сами прекрасно понимаете, что это за симптом. Его оперировать нужно и срочно. Я не пытаюсь навязывать вам мнение. Просто даю совет». Он лишь молча кивнул, но все же решил сделать по-своему. Ушел в смотровую. Его не было пару минут, но вскоре Виктор Семенович выскочил в коридор, будто в смотровой на него кто-то накинулся. Тут же подбежал ко мне. «Подтвердился диагноз?» Зачем-то безостановочно кивая, прошептал он. «Вы были правы, Алексей Сергеевич. Рад, что вы убедились», — коротко ответил я. «Хирургию как науку я знаю плохо. Заприметил эти пятна еще в доме Кузнецова, но не смог сходу вспомнить, о чем говорит этот симптом. Хорошо, что эта мысль пришла ко мне уже здесь. Иначе бы без моего пинка хирурги провозились бы с диагностикой куда дольше. Слишком много молодых специалистов в отделении. Опыта им пока не хватает. Но у нас очень большая проблема. Дежурный почему-то решил рассказать об этом именно мне. Будто ему выговориться захотелось. Какая проблема?» — перебил его я. «Оперировать надо. Так некому». У него аж голос охрип от отчаяния.